Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин. И давайте поговорим о российско-турецких отношениях. Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились в Анкаре. Обсуждали самые разные вопросы. Среди прочего, это зерновая сделка, украинский конфликт, создание газового хаба в Турции и работу по АЭС Аккую. На связи со студией политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Насколько важным является этот очный визит? Потому что контакты, по сути, осуществляются между и лидерами наших стран довольно-таки часто, и главы внешнеполитических ведомств общаются. Но здесь личный визит Лаврова в Анкару, насколько это принципиально важно?
Я абсолютно с вами согласен, что вы подчеркиваете именно личный визит, потому что заявленная повестка, переговорная повестка, она не содержит никакой новизны. Эти темы обсуждаются на разных уровнях, включая и личные контакты между президентами двух стран. Нынешний визит приобретает определенную особенность, потому что турецкая сторона, особенно сам Эрдоган, президент, заявлял, что вполне возможно к концу апреля месяца президент России Владимир Путин может совершить визит в Турцию для открытия в первую очереди Аккую, то есть ядерного топлива. Хотя первоначально Москва не подтвердила это, затем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сейчас рассматривает формат своего присутствия. Очень важно отметить, что эти мероприятия осуществляются буквально накануне парламентских и президентских выборов, намеченных на 14 мая. Эрдоган очень нуждается в поддержке, он разыгрывает российскую карту. И я полагаю, что в нынешний визит главы МИД Лаврова именно содержал именно этот пункт. Правда, о нем публично стороны, что называется, не озвучили свои позиции, но тема эта обсуждалась. Это первое. Второе, конечно, это лишний раз показывает, что частый доверительный диалог, который сложился между двумя странами, он способствует, в общем-то, оздоровлению ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, которая переживает, в общем-то, очень серьезную геополитическую трансформацию. Облик региона этого меняется, причем меняет свою политику соседи Турции, Иран, Саудовская Аравия. Более того, спасли даже утечки о том плане, что в Гонконге, в Шанхае проходили закрытые переговоры между Израилем и Ираном при посредничестве Китая и России. А если только это произойдет, если срабатывает сценарий, который Пекину удалось осуществить в отношении нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, это вообще вопрос сенсации. И роль Турции здесь, как качество одного из стабилизирующих такого фактора, очень важна.
Да, вы знаете, речь идет и о том, насколько важна роль и вообще какова роль Анкары в поддержании стабильности на Ближнем Востоке, потому что, неспокойно сейчас, и даже вот процесс урегулирования отношений между палестинцами и Израилем был отброшен далеко назад, об этом сказал Сергей Лавров, и вообще он отметил, что Москва выступает за прямой диалог между сторонами, но и Анкара, нужно признать, да, достаточно немало внимания уделяет тому, чтобы постараться, скажем так, вопросы безопасности, насколько это возможно, урегулировать на Ближнем Востоке.
Вы знаете, Турция одно время была очень активной, сам лично Эрдоган на палестинском направлении, когда Эрдоган позиционирует себя в качестве лидера исламского мира и основания Ближнего Востока. Но в силу определенных обстоятельств Эрдоган был выведен из палестинской игры и стал налаживать отношения с Израилем. Недавно Турцию посетил президент Израиля, восстановлено авиасообщение, восстановлены дипломатические отношения в полном объеме, растет товарооборот и так далее. И вот в этой ситуации заявления Турции по отношению к событиям в мечети Аль-Акса, они носили больше дежурный характер в таком плане. Турция сейчас не до Аль-Акса и не до Палестины. А вот это, кстати говоря, что касается позиции арабских стран, которые действовали исходя из пункта Абрамова соглашения по налаживанию отношений с Израилем, то, например, они выступили резкими заявлениями, Объединенные Арабские Эмираты остановили выполнение обороны соглашения, с предупреждением выжил Саудовская Аравия, затем Египет, который выступал в роли посредников и так далее. То есть речь идет о проявлении такого острого внутриполитического кризиса, прежде всего, в самом Израиле. Почему? Потому что все же правительство Нетаньяху оказалось впервые столкнулось с таким внешнеполитическим вызовом, имеется в виду палестинская проблема. И плюс ко всему и недавно прошедшие протестные выступления в связи с реализацией судебной реформы. То есть Нетаньяху пытается сейчас по всем признакам развернуться, вернуться в высшую лигу, которую он занимал, будучи при прежней своей каденции. А речь идет о восстановлении контакта с Россией. В Нетаньяху был даже канал, как мы собрали канал связи между Москвой периода президентства Трампа и Вашингтоном. И вот сейчас это такие усилия потенциальной возможности нового премьер-министра или нового правительства, в общем-то, вызывает определенное недовольство. И просматривается сценарий, фактор действия третьей силы. Во всяком случае, накануне буквально этих событий, которые мы сейчас упомянули, это столкновение мечети Аль-Акса, как раз палестинские СМИ, арабские СМИ были полны публикаций, предупреждающих, что вот-вот нагрянет вторая интифада, то есть восстание. А некоторые говорили, возможно, даже о джихаде. И возникал вопрос, а чего бы это, что такое происходит? И почему Палестина сейчас прорывается в первую повестку мировой политики. Очень загадочно. Существует много вопросов, ответ на которых мы, видимо, получим в случае, если только правительство Нетаньяху удержит власть, и если только в стране не будут объявлены, не развалится коалиция, ни в стране не произойдут, не объявлены досрочные выборы.
Давайте, Станислав Николаевич, вернемся к российско-турецким отношениям. И здесь, конечно, стоит отметить вопрос, который наверняка обсуждали и об этом Сергей Викторович Лавров сказал. Это вопрос украинского конфликта вот на этом треке. Как вам кажется, сейчас вообще Анкара, ну и в принципе Турция в целом в преддверии парламентских и президентских выборов в какую роль играет? Потому что одно время, и мы видели в прошлом году, Турция выступала самым, что ни на есть, таким активным посредником. И переговоры даже были на территории Турции. То есть как сейчас Анкара готова себя вести или пока что не проявлять такой активности перед выборами внутри страны?
Турция выполнила свою главную миссию, когда Стамбул-1 они организовали. Действительно, это колоссальные личные усилия президента Эрдогана, и российская сторона это отметила. Но не по зависимости от России причинам, это под давлением Запада, процесс этот был сорван. Затем Анкара много раз говорила, что она продолжает выполнять свою посредническую миссию, готова участвовать в диалоге с Киевом и Москвой. И хотя сценарные предложения с участием стороны Анкары не вызывали определенную такую, знаете, надежду или не были перспективы, потом появилась китайская инициатива. Тогда Москва ни разу не дезавуировала позицию Анкары, хотя Москва отлично понимает, сейчас объективные условия для переговорного процесса с Киевом не существует. И тем не менее, нам очень нужна диалог с Анкарой именно на этом направлении, потому что она выполняет роль спарринг-партнера. Это дает возможность Анкаре мотивировать свои действия отказа от присоединения к антироссийским санкциям и препятствовать продвижению сценария давления Запада, который оказывается на Турцию. Почему? Потому что посредник не может присоединяться к санкциям. Если он только присоединился к санкциям, то значит он занял сторону одной из сторон конфликта. А посредник должен быть нейтральным и так далее. Поэтому Турция позиционирует себя в сторону зерновой сделки, это гуманитарная акция. И вот не случайно факторы зерновой сделки сейчас обсуждался в Турции во время переговоров Лаврова с Чавушоглу и так далее. Москва опять констатировала, что Запад односторонне реализует эту сделку. Украинское зерно поступает, а вот зеленого света российскому одобрению и за российским зерном пока не предоставляется. Но тем не менее, все же мы поддерживаем диалог Турции, мы не выходим из этой сделки, продлили ее и так далее. Для чего? Потому что эта сделка на данном этапе выгодна Турции. Нам устраивает Эрдоган как партнер. И мы заинтересованы, чтобы он на предстоящих выборах 14 мая Эрдоган и его сторонники одержали победу.
И еще одно направление хочется с вами обсудить. Это направление очень многим нашим слушателям понятно и интересно. Это туристическое направление, потому что, ну вот, например, турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала летать в Стамбул, из Стамбула, точнее, в Москву. Об этом сообщает столичный аэропорт Внуково. Ну, то есть мы говорим о том, что и так развитое, ну, довольно развитое такое туристическое направление и авиаперелеты дополняется еще одним авиаперевозчиком. Вообще, как вам видится, какие есть перспективы в нашем туристическом сотрудничестве?
Вы знаете, вот самое удивительное, парадоксальное, вот лично для меня, как человека, который много лет занимается Турцией, это тем, что Турция перестала восприниматься в России как за границей. Ну, я вот объездил практически все вилаеты, и вот временами, особенно туристический сезон, ну, практически в любом вилаете, начиная от востока, кончая с запада, можно встретить российского туриста. Понимаете, это не за границей. Мы хорошо знаем Турцию, и почему россияне хорошо, в общем-то, осведомлены, интересуются событиями, которые происходят в этой стране. Это первое. Второе, конечно, масштабы туристического бизнеса поражают. Турция сейчас до 5, а некоторые говорят, до 6 миллионов. И причем это круглогодичный сезон. Если раньше были сезонного какого-то, это был сезон, то сейчас круглогодичные сезоны открытые россияне круглый год, в общем, бывают в самой Турции. Турция растет бизнес, туристический бизнес. Турция развивается легкой промышленность. Турция получает доходы десятки миллиардов долларов. И потом туристический бизнес растет. И причем туристический сервис, он выдерживает конкуренцию, несмотря на попытки что-либо противостоять в Крыму, там, в Кавказской побережье, в Черноморской побережье, через российские отели. Турки все же умеют создавать эти услуги привлекательные, более привлекательные для российского туриста. И, кстати говоря, и мы не пытаемся это дезинвестировать и так далее, нас это вполне устраивает. И это, кстати говоря, один из тех показателей, которые создают, рушат все стереотипы. Вот почему в Турции нет признаков русофобии, понимаете? Почему? Потому что Турция, ну, просто общается физически с россиянами, и они отлично понимают, с кем они имеют дело. И в Турции очень редкость публикация с выпадами в адрес России. Да, и, кстати говоря, и в России тоже редко можно встретить и так далее. Есть конструктивная критика, но в целом мы на Турцию смотрим, в общем, как на позитивного, сложного, но, в общем-то, тактического партнера.
Слушайте, ну, понятное дело, конечно, это достаточно серьезная еще статья дохода, туристическое направление, поэтому...
Да, да. Поэтому... Десятки миллиардов, они получают под десятки миллиардов, по внешним данным, 20-30 миллиардов долларов, это серьезно.
Да. Спасибо вам большое, Станислав Николаевич. Напоминаю, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был в эфире «Радио Спутник».